Давайте тогда начнем. Добрый вечер. Я бы хотел сегодня поговорить про недельную главу и прошлую, и сегодняшнюю недельную главу. И потом, может, мы еще затронем несколько тем. Я бы начал разговор с того, что произошло с Корахом. Если вы читали недельную главу, я уверен, вы задавались этим вопросом. Сказано, и отделился Корах, отделился от общества. Сын Ицхара, сын Кихата, сын Левии, Датан и Аверан, сыны Илиава. И он сын Пелета, сын Ирувена, и предстали они перед Моше. А Корах был очень богат. Есть даже такая поговорка: богат как Корах. Корах был очень знатен. Он был очень образован, он знал Тору. Казалось бы, чего ему не хватало? И вдруг он поднимает как бы восстание, бунт против Моше. Под очень популярным лозунгом он говорит: «Кулам к душим, выламатит носу». Все святы, почему кто-то должен кем-то командовать? Все одинаковы, все равны. Это был первое восстание, первый бунт под лозунгом «Все равны». По крайней мере, из того, что мы знаем. Больше, чем 3000 лет тому назад. Как это могло случиться? Такой богатый, такой умный, такой знатный человек начинает такое восстание. Почему? Чему его не хватало? Что им двигало?
Жена им двигала.
Послушайте, что говорит Раши. Корах созвал 250 уважаемых людей, в большинстве своем из соседнего с ним колена Реувена. Отсюда, кстати, учат, что человек находится под влиянием своих соседей. И поэтому, в связи с тем, что колено Реувена было соседями Кораха, оно подпало под его влияние. Поэтому человек должен следить, кто его соседи. Причем в наше время соседи — это не обязательно географическое понятие. Соседи — это может быть духовное понятие. Кто на него влияет, кто его друзья. Это очень важно. Так вот, они все пришли, и Корах одел их в голубые накидки и привел к Моше, и спросили они Моше, нужно ли делать цицит по краям голубой накидки. Вы знаете, что по закону Торы в цицит нужно вплетать голубую нить. Сейчас, по большинству мнений, секрет этой краски утерян. Сейчас есть голубая нить, которую производят в Израиле, и утверждают, что это действительно тот голубой цвет. Но есть скептики, потому что в прошлом были попытки восстановить голубую краску, и оказалось, что это не то. Поэтому большинство евреев не вдевают голубую нить. Но изначально, по закону Торы, нужно вдевать голубую нить. И они пришли к Моше и сказали, нужно ли делать цицит. Моше сказал, нужно. Стали насмехаться над ним. Для накидки другого цвета достаточно сделать цицит, у которого всего одна голубая нить, и тем исполнить заповедь. Неужели для накидки, которая вся соткана из голубых нитей, нужно сделать цицит? Как бы смешной закон, да, что если для любой другой одежды, у которой есть четыре угла, достаточно одной голубой нити, то почему, если это все сделано из этих нитей, зачем еще одну нить вплетать? И Мидраш говорит, что то же самое, они подошли к комнате, которая была вся наполнена мезузами, с пергаментами, на которых написано текст мезузы.
Там комната, да.
Они, мы говорим про Короха, они пришли к комнате, полностью наполненную свитками, и сказали, нужно ли на косяке делать мезузу. Это, казалось бы, смехотворно, если вся комната наполнена этими свитками, то зачем делать мезузу? Это, казалось бы, вопрос аналогичный первому. Зачем делать цицит с голубой нитью, если вся одежда соткана из голубых нитей? Как вы понимаете этот вопрос? Что Раша этим объясняет? Наш вопрос был, какова была идеология Короха? Как так могло случиться, что такой богатый, умный, знатный человек поднял такое восстание? На самом деле восстание против Всевышнего, которое не имело шанса, казалось бы. Какова была его идеология?
Твое впечатление, что Бог тоже не прав.
Правильно, очень хорошо. Он сказал, что законы нелогичные. Законы нелогичные. И он усомнился в том, что действительно эти законы происходят от Всевышнего. Очень хорошо. Так в чем же была его проблема? Какова была его идеология? Как это одно с другим связано? Как связано с тем, что все одинаковые, и никто не может как бы подниматься, возноситься над другими, как он сказал, и вся эта история с мезузами и с цицитами и т.д. На самом деле, как я это понимаю, его идеология была следующей. Как мы все говорили, у нас у всех есть мы все созданы по образу как подобие Всевышнего. В нас есть некая душа, которая происходит из очень высоких духовных миров. Как бы в некотором смысле «хэлэк элока мималь». Это часть, как бы, насколько мы можем понять, как бы часть Всевышнего, эта душа в нас. И эта душа дает нам возможность судить мир, который вокруг нас, и говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Например, мы говорили, что Авраам спорил со Всевышним о Содоме. Как он мог спорить со Всевышним? Кто может знать лучше, чем Всевышний? Но Авраам как бы говорил, что ты Всевышний дал мне душу, которая может решать, что такое хорошо и что такое плохо. И я с тобой спорю, потому что мне кажется, что это несправедливо. Это очень интересный момент, мы об этом говорили. И Корах говорил, что это не имеет смысла, что он должен видеть смысл в этих законах. Он не видит в нем смысла, и почему он тогда их должен соблюдать. И, кстати, Ликутей Сихот говорят, что он расценивал поэтому эти законы как противоречащие воле Всевышнего, потому что они не могут быть настолько нелогичными. Это то, что говорил Корах. И он хотел выполнить волю Всевышнего так, как он ее понимал. И он был пророком, и он как бы знал, что от него его потомки будут выдающимися людьми в еврейском народе. И это говорило о том, что он прав. Мидраш говорит, что формальной причиной было еще то, что он не понимал, почему Эльцафан, сын Узиэля, которого Моше назначил по приказанию Всевышнего вождем, как бы президентом отчего дома Киата, как сказано до этого в Бамидбар, он не мог это понять, сказал Короху: у моего отца было три брата, как сказано, сыновья Киата, Амрам, и Изгар, и Хеврон, и Узиэль. Амрам первенец, и его сыновья заняли важные посты. Один стал царем Моше, другой первосвященником Аарон. Кто должен занять следующий по значению пост, как не я? Ведь я сын Изгара, следующего за Амрамом по старшинству. А он Моше назначил вождем сына младшего из братьев. Поэтому я не принимаю его решение. Это говорит Раша. Еще раз, у Кегата было четыре сына: Амрам, Изгар, Хеврон и Узиэль. То есть, если первые сыновья первого брата, как тогда было принято, заняли два важных поста, один стал царем, как бы другой первосвященником, то кто следующий на очереди? Сын Изгара, то есть он Корах. А что сделал Моше? Моше взял и назначил Эльцафана, сына младшего из братьев. Это нелогично. Это не так, как было принято. Опять та же проблема. Мир вокруг нас нелогичен. То есть по логике он должен был быть по-другому. Как бы по логике, говорил Корах, законы должны были быть другими. И...
Так это, во-первых, было против закона.
Эта идеология заключалась в том, как мы сказали, что это нелогично. Та душа, которая у меня есть, которую мне дал Всевышний, не видит в этом никакой логики. И с этим, опять же, связана вся эта история с цицит и с мезузами. Это нелогично. Как я могу это выполнять? Это против того, что я считаю правильным. И поэтому он сказал, что Моше, наверное, это сам придумал. И почему он возносится над нами, это нелогично. Мы все святы, мы все стояли у горы Синай. Никто не может над нами возноситься. В этом была его ошибка. И поэтому Моше ему сказал, что он не умрет, как смертью обычного человека. Что случится что-то необычное, чтобы Всевышний всем показал, что то, что он делал, было неправильным. В чем была его ошибка на более глубоком уровне? Есть в Торе разные грани, и разные объяснения, и разные подходы. Когда дело касается личных интересов человека, финансовых, честолюбия человека, то по определению, априори, его эго склоняет его сознанию к принятию тех интерпретаций, которые выгодны для него, которые выгодны для его эго, которые его продвигают. Это почти подсознательное решение каждого человека. Есть много тому примеров. Например, говорили мы об этом в Хануку или нет, но Хасмонеи сделали очень много для еврейского народа, фактически спасли еврейский народ от ассимиляции, да? Очистили храм, для них произошло чудо. И никто не мог руководить народом, кроме них. Да, был закон, что только потомки царя Давида могут быть царями. А они, как коэны, соответственно, не были потомками царя Давида. Они были из колена Леви. Но никто другой не мог это делать, кроме них. И они сказали, наверное, есть такой принцип, когда пришло время, «Этла асот ашем и феру туратех». Когда нету выхода, можно нарушить некоторые общие постановления. Например, была устная Тора, которую нельзя записывать. Из-за того, что положение было очень тяжелое, и устная Тора могла вообще забыться, не было выбора, как записать ее. Наверное, они сказали что-то в этом духе, что нет, никто может еще руководить народом, мы будем руководить народом. И это было очень логично, и, казалось бы, очень правильно. В чем была проблема? В этом было их личное участие. Это было связано с их личным честолюбием. И поэтому, как выяснилось в истории, это обернулось огромной трагедией, чтобы вы поняли, к чему свелась эта ошибка. Из-за того, что они назначили себя царями, в скором времени их потомки на царском троне деградировали. Многие из них стали саддукеями. Они отошли от Торы. И они развязали междоусобную войну, которая не могла никак закончиться. Тысячи евреев в ней погибли. И что хуже всего, для того, чтобы разрешить междоусобную войну, они привели римлян. Римляне не собирались захватывать Иудею. Из-за того, что Помпея пригласили, он пришел, и когда он пришел, уже уходить не хотелось, и Иудея стала римской провинцией. И вы знаете продолжение, мы до сих пор в Галуте, 2000 лет. Казалось бы, все началось с очень маленькой ошибки. Что они должны были сделать? Они должны были пойти к Санедрину, к мудрецам, которые независимы от них, и спросить, можно ли нам быть царями или нет. Они, очевидно, этого не сделали. И мы сейчас видим ту трагедию, которую это привело. То же самое и с Корохом. У него были сомнения, он должен был пойти к Санедрину и обсудить эти сомнения. Человек не может сам для себя выносить такие постановления. Это неправильно, когда это касается его лично. По-моему, есть история про Шаха, комментарию к Шулхан Аруху, который был одним из величайших знатоков еврейского закона всех времен. И он, по-моему, упоминает, что однажды у него был финансовый диспут с кем-то. И он был уверен, что он прав. И он писал книги по закону. Он был уверен, что он прав. Но он пошел в еврейский суд, в Бейт Дин. И выяснилось, что он был неправ, потому что это дело касалось его лично. И он пишет об этом, что до суда он был на 100% уверен, что он прав. И выяснилось, что он был неправ. Когда что-то касается нас лично, наших финансовых интересов, нашего честолюбия, мы не можем сами решать. Мы не можем сами выбрать галахическое решение часто. И нам нужно с кем-то посоветоваться. С кем-то, кто знает больше или независимо смотрит на эту ситуацию. И в этом была огромная ошибка Кораха. И это привело его к трагедии, о которой мы все знаем. И, кстати, почему действительно от него произошли великие люди? По-моему, Шмуэль был его потомком. Почему? Потому что его сыновья раскаялись в последний момент, и они спаслись. Это то, что я хотел рассказать о Корахе. Я хотел бы еще два слова сказать о красной телице. И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону так: «Вот закон об учении, который повелел Бог изложить. Говори сынам Израиля, чтобы они привели к тебе корову рыжую без порока». Что вам кажется необычным в этом пасуке? В этом отрывке Тора. Это наша недельная глава. Очень хорошо сказано «зот хуката Тора», а не «зот хуката пара». Вот закон о Торе, дословно, об учении, а не закон о корове. И дальше сказано «приведи себе корову». Как это все связано? Как корова связана с Торой? Как это все связано? Очевидно, в законах о рыжей корове есть какой-то аспект, который связан со всеми законами Торы. Самое простое объяснение состоит в том, что так же, как законы о рыжей корове невозможно полностью понять логикой, ни один закон Торы невозможно полностью понять логикой, потому что логика Всевышнего находится на несколько порядков выше нашей логики. Например, я когда-то учил физику на каком-то уровне в старшей школе, но если я бы пошел слушать лекцию Эйнштейна, я бы понял очень мало, или совсем бы не понял, потому что это не мой уровень. Или какую-нибудь лекцию по высшей математике. Я бы вообще не понял. Это не мой уровень. Но я знаю, что в этих уравнениях что, наверное, заложена большая мудрость. Но я ее не понимаю, это не мой уровень. Может быть, если я 20 лет буду, так сказать, день и ночь изучать математику, я это пойму. А на самом деле, разница между мной и лучшим профессором математики, например, тем мужиком из Ленинграда, который отказался от этой премии, она, я не знаю, в миллион раз меньше, в бесконечное число разов меньше, чем разница между моим пониманием и пониманием Всевышнего. То есть многие вещи в этом мире ни один человек вообще не может понять. Это огромная разница в понимании, которую разница между грудным ребенком и Эйнштейном — это ничего, это одно и то же, по сравнению с разницей между каждым человеком и мудростью Всевышнего. Это вообще невозможно никак понять, невозможно никак объяснить. И поэтому любой закон, данный Всевышнему, он по определению находится выше логики, потому что он дан Всевышним. И в этом была проблема Кораха. Да, Всевышний дал нам душу, которая говорит нам, что такое хорошо и что такое плохо, и которая дает нам возможность рассуждать в этом мире на основании логики. Но мы ограничены этим миром, и наше сознание и наша логика не могут по определению понять логику Всевышнего, как об этом сказал пророк, что также как бы условно разница между землей и небесами, расстояние между землей и небесами, также разница между путями Всевышнего и нашими путями. И наши пути не пути Всевышнего. Мы не можем этого понять. И в этом была ошибка Кораха. Это самое простое объяснение, почему это законы Торы. Однако, есть еще очень интересный момент относительно коровы. Вы знаете, что я вам прочитаю весь закон о рыжей корове. Чтобы привели к тебе корову рыжую без пороков, у которой нет увечья, на которой не надевали ярмо, и отдайте ее Элазару Коину, и выведет он ее за стан, и зарежет перед собой. И возьмет Элазар Коин кровь ее пальцем своим, и покропит к лицевой стороне шатра откровения крови ее 7 раз. И сожжет корову перед глазами своими, шкуру ее, и мясо ее, и кровь ее, и с нечистотами ее сожжет. И пусть возьмет коэн кедрового дерева, и сопа, и червленица, и бросит на место сожжения коровы. И вымоет коэн одежды свои, и выкупает тело свое в воде, а затем может войти в стан. И нечист коэн до вечера. Коэн, который делал этот ритуал, нечист до вечера. И сжигавший ее, пусть вымоет одежды свои, выкупает тело свое в воде, и нечист он до вечера. Тоже нечист. А человек чистый соберет пепел коровы и положит мне станы на чистое место, дабы было это у общества сынов Израиля на хранение для воды очистительной. Это жертва греха очистительная. И пусть собравший пепел коровы вымоет одежды свои, и нечист он до вечера. И он опять же нечист. И пусть будет это для сынов Израиля, для пришельца, живущего среди них, вечным установлением. Тот, кто прикоснется к какому-нибудь человеку, умершему нечистому на 7 дней и т.д., он должен очистить себя этим в 3-й день и в 7-й день, и будет он чист. Если же не очистит он себя в 3-й день и в 7-й день, то не будет чист. То есть пепел коровы служит для того, чтобы очистить человека. Но тот, кто занимается приготовлением этого пепла, становится нечист сам. Есть в этом какая-то логика? Как это может быть?
Это никто объяснить.
Окей, это замечательно. Это невозможно объяснить. Как наша традиция говорит, что даже царь Соломон, который был мудрейшим из людей, не мог это объяснить. Правильно? А теперь слушайте объяснение Раши. Раши приводит Мидраш, который говорит, что корова, что как бы придет мать и вытрет за своим сыном, что корова должна искупить грех тельца. А теперь слушайте объяснение. Чтобы привели к тебе корову, принадлежащую им, как они сняли золотые кольца с ушей своих, чтобы сделать золотого тельца, так пусть приведут эту корову, чтобы очиститься. То есть прямая связь с золотым тельцом. Корову рыжую, почему рыжую, 100% рыжую, если сын служанки напачкал в царском дворце, его матери говорят, иди убери за ним. Так эта корова пусть искупит грех тельца, поэтому она рыжая. Рыжая дословно красную. И грех называют красным. Как сказано, если будут грехи ваши красны, как багрянь. Т.д. Без порока. Почему корова должна быть без порока? Как сыны Израиля были беспорочны, но создав золотого тельца, нанесли своим душам ущерб, так пусть рыжая корова искупит их грех, и они избавятся от порока, на которую не надевали ярмо. Почему на корову нельзя надевать ярмо? Как сыны Израиля, сбросившие с себя иго небес, так и корова не надевала ярмо. Оль – это ярмо, и мы говорим Оль Тора, Оль Малхут Шамаем, иго небес. И Лазару Коэну, сыны Израиля требовали от Аарона Коэна сделать золотого тельца, а поскольку Аарон, уступив их требования, сделал тельца, исполнение заповеди о рыжей корове было поручено не ему, а его сыну Элазару. И сожжет корову, как был сожжен телец. кедрового дерева и сопы и чернильницы. Это три вида растений, символизируют 3000 человек, погибших в наказание за поклонение золотому тельцу. И кедр – самое высокое дерево, и соп – самое низкорослое. Это намек на то, что тот, кто себя возвысил, должен принизить себя и избежать греха. Дабы было это у общества сынов Израиля на хранении. Почему нужно хранить прах телицы? Подобно тому, как грех поклонения золотому тельцу дает себя знать на протяжении жизни всех поколений, ибо нет наказания, в котором не было бы от наказания за грех изготовления тельца, как сказано, а в тот день, когда я пожелаю вспомнить, припомню я им этот грех. И подобно тому, как телец сделал нечистым всех, кто имел к нему отношение, и идолопоклонство делает нечистым того, кто им занимается, так рыжая корова делает нечистым всех, кто занимается исполнением этой заповеди. Очень просто, мы никак не могли понять, как это так. Те, кто приготовляет рыжую корову, становятся нечистыми. Вот объяснение, как телец, аналогия с тельцом. Телец сделал всех нечистым. А почему прах коровы очищает? Очень просто, говорит Раши. И подобно тому, как прах золотого тельца очистил тех, кто его сделал, как сказано, и растер его в прах, и рассеял прах по воде, и заставил сынов Израиля пить эту воду. И то же самое, и возьму для нечистого немного пепла, то есть той сожженной грехоочистительной жертвы, в смысле коровы, поместят в сосуд и зальют его живой водой. И это будет служить очищением. Пожалуйста, все ответы. Я не понимаю, о чем идет речь. Как этот царь Соломон не мог этого понять? Какие есть мнения? Вот, пожалуйста, все ответы у Раши. Приводит, объясняет все детали этой заповеди. Если у вас были какие-то вопросы, пожалуйста, все ответы. Я мог бы их повторить, но у нас не так много времени. Раши объясняет.
Он читал Раши.
Может быть, царь Соломон, мудрейший из людей, не знал, не мог понять эту заповедь. А Раши объясняет каждую деталь этой заповеди. Например, у нас нет такого объяснения, я не знаю, про заповедь Шатнес. Или много есть заповедей, которых нам сложно объяснить, которые являются законами, так сказал Всевышний. Мы это делаем. А тут каждая деталь объясняется. И мы говорим при этом, что это самая непонятная заповедь. Как это может быть? Какие есть мнения? Я бы хотел привести такое объяснение. О чем мы говорим? Телица – это как мать, которая пришла убрать за своим ребенком. Телица искупает грех золотого тельца. Наша традиция говорит, что Тора была создана до сотворения этого мира. До всей человеческой истории. Как же такое может быть? Что Всевышний дает заповедь, как бы зная, что евреи согрешат золотым тельцом, и эта заповедь будет искупать этот грех? Где же свобода выбора? В Торе написано, что вот эта заповедь еще до сотворения мира, которая говорит о том, что евреи согрешат золотым тельцом. Да, и эта заповедь их искупает. И Раши приводит все объяснения, всех деталей. Как же евреев можно за это наказывать? Это же предопределено все было. Вопрос понятный? Есть какие-то... А, совершенно верно. Царь Соломон, с этой точки зрения, не понимал, как такое может быть, что в Торе приведена заповедь, которая как бы предопределяет то, что будет потом. И это на самом деле никто не может понять в этом мире, потому что мы все ограничены временем. И мы не можем это понять. Для Всевышнего нету времени. Мы не можем понять, что такое реальность без времени. Это абсолютно непонятно человеку, человеческому сознанию. Поэтому, а для Всевышнего нету времени, он над временем. Поэтому для него это абсолютно возможно. И это то, что сказано в трактате «Авот, Аколь Цафуй Варшут Нетуна». Все предвидено. Но есть свобода выбора. Мы не можем это понять. Ни один человек, даже царь Соломон не мог это понять. Это одно из объяснений этой проблемы. Есть какие-то вопросы? И закончить я бы хотел отрывком из Магида из Дубна, не связанного с этой темой, но связанного с чем-то, что актуально для нас, к счастью или к сожалению, довольно часто в нашей жизни. В Талмуде приведено, что что если человека обижают, допустим, оскорбляют, и он не отвечает моментально тем же, что он как солнце, выходящее из зенита, то он как бы находится на очень высокой духовной ступени. Кицета шемеш бегвурато. И Магид приводит 7 причин, по которому человек не должен отвечать той же монетой, например, когда его оскорбляют. При этом формальная галаха при этом очень необычна, что человек имеет право защитить свое собственное достоинство, имеет право ответить обидчику. При этом лучше, если он это сделает спокойно, не выходя из себя. Однако есть специальная духовная ступень, более высокая духовная ступень, когда человек не отвечает обидчику вообще, иногда просто молчит. 7 причин, которые приводит Магид. Первое – это гордость. Человек, который находится на высокой духовной ступени, чувствует ниже своего достоинства ответить на это оскорбление. И Сефер Ешар объясняет, что это не гордость в том понимании, в котором мы обычно это интерпретируем. А Сефер Ешар говорит, что пути мудрых и праведных, что их сердце настолько велико, что, они находятся на такой духовной ступени, что они не хотят выйти как бы из духовного баланса и вступить в перепалку с тем, кто оскорбил их. И тоже, примерно то же самое говорит Сефер Хувот и Левавот, что как бы равновесие их души находится на таком уровне, что они не хотят его разрушать, этой перепалкой. Это то, что имеется в виду. Вторая причина – это мудрость. Иногда человек достигает своих целей, не отвечая, сохраняя тишину. Он показывает, кто есть кто этим. Это просто мудро. Следующая ступень – это любовь к Всевышнему. Потому что Гмара говорит, что в трактате Хулин, что мир поддерживается заслугами тех, кто остаются, кто не отвечают во время ссоры. Настолько это велико, настолько это тяжело, что люди, которые находятся на этой духовной ступени и не отвечают другим, они поддерживают мир своими заслугами. Вы вдумайтесь в это. Вообще в Галахе очень много места уделено тому, что нельзя унижать или оскорблять других людей, а тем более публично. Это считается равносильно, тяжелое публичное оскорбление считается равносильно избиению в Галахе. И человек, который это делает, совершает очень тяжелый грех с точки зрения Галахи. И это связано с многими практическими ситуациями. Например, если вы учитесь в какой-то группе, и учитель спрашивает всех, какой ответ, то все могут отвечать. Даже если кто-то не знает, человек может ответить и показать, что он это знает. Но Если учитель спросил одного конкретного человека, а вместо него отвечает другой, он замялся, отвечает другой, то он как бы его публично позорит. И это очень плохо. Или, например, в синагоге, если человек не знает что-то, например, он не знает, как что-то делать, не знаю, читать Автору, я не знаю, поднимать Тору, и его, в принципе, вызывают для этого, это его позорит, теоретически. Поэтому к этому нужно быть очень чувствительным. Но человек, который любит Всевышнего, знает, что если он не ответит обидчику, то он этим поддержит существование мира, и он идет на это. Четвертая причина, с точки зрения Магида из Дубна, это страх перед Всевышним. О чем идет речь? Допустим, я не знаю, в наше время, к счастью, уже нет, по крайней мере, в нашей стране таких царей, которые могут по своей прихоти вас казнить. Но я не знаю, допустим, вы живете, я не знаю, в средневековье, и вы встретили короля, который может вас казнить, если вы ему не понравитесь, я не знаю, вы встретили товарища Сталина, я не знаю. И в это время кто-то пробегает и кричит вам «дурак». Понятно, что вы не отвлечетесь от разговора с этим королем и не будете ему кричать «сам дурак». Понятно? Потому что вы стоите перед королем. Вы не отвлечетесь для этого. Это то же самое говорит о магии. Человек все время стоит перед Всевышним. И если он это чувствует, он не отвлечется, чтобы ответить «сам дурак» кому-то. Хотя это очень высокая духовная ступень. Пятая причина – это скромность. Иногда человек, который скромен, может подумать, да, это, конечно, неприятно, что он сказал, но в том, что он сказал, может быть, есть маленькая-маленькая доля правды. Маленькая, там, 0.5%. И если это 0.5% есть, то ну что я буду с ним спорить? Это скромность. Шестая причина – это вера во Всевышнего. Вера в то, опять же, что мы не можем до конца понять, что несмотря на то, что у всех есть свобода выбора, кроме животных, у всех людей есть свобода выбора, тем не менее ничего не происходит вокруг нас без того, чтобы было на то согласие Всевышнего. И если есть на то согласие Всевышнего, значит Всевышний так решил, как мы говорили, мы не можем понять его пути, но мы знаем, что в конечном счете это правильно. Мы имеем право предпринять все, что нужно для того, чтобы избежать плохих последствий и достичь хороших. Но в конце концов все исходит от Всевышнего. И мы принимаем это как его волю, и поэтому мы не отвечаем. И самый известный пример, когда против царя Давида восстал его сын, что было очень тяжелым ударом для него, и он убегал от собственного сына, то вышел человек, которого звали Шими бен Гера, мы это говорили как-то, и он стал проклинать царя, назначенного пророком. Это очень тяжелое преступление, и в принципе он заслуживал смерти, тем более в такой ситуации. Но Давид сказал своим воинам, оставьте, не делайте ему ничего плохого, потому что Всевышний сказал ему проклинать. Так сделал, так это была воля Всевышнего, что он вышел и проклинал меня. Давид ему не ответил. И что, как мы это говорили, к чему это привело? Это привело к тому, что потомком Шими был кто? Потомком Шими был Мордехай, про которого сказано Бен Шими. Из-за того, что Давид оставил в живых Шими, его потомком стал Мордехай, который спас еврейский народ. Это один из примеров, кстати, и того, что тот, кто не отвечает на оскорбления, поддерживает существование мира. Этим Давид спас еврейский народ, на самом деле. Пурим. родился Мордехай. Книга Решит Хохма говорит еще о том, что вторая причина, почему человек, у которого есть вера во Всевышнего, не будет отвечать, потому что человек понимает, что если это с ним происходит, значит в этом есть и какое-то положительное зерно. Например, мы сказали, что оскорбление другого человека – это очень серьезный грех. Но с другой стороны, если вам наносят этот очень серьезный грех, то, соответственно, он искупает ваши грехи. Как говорила моя прабабушка Капора, значит, это искупает что-то. Значит, в этом есть положительное зерно. И мы говорили хасидскую историю про того человека, у которого было много проблем, и однажды ему приснился сон, что он умер, и он стоит перед небесным судом, и сначала как бы на одну чашу весов вываливают его грехи, и она очень тяжелая, эта чаша, и потом вываливают его заслуги, и они не могут перевесить его грехи, и потом на эту чашу начинают сбрасывать его цорос, да? И они эти цорос потихоньку начинают перевешивать эту чашу, и она уже почти перевесена, но цорос заканчивается, и тогда он просыпается в холодном поту и кричит: «Цорос, цорос, цорос». То есть это, конечно, шутка, но имеется в виду, что человек должен понимать, что все неприятности, которые с ним происходят, несмотря на то, что мы не можем понять это в этом мире, они часто происходят для его же блага. Они искупают его ошибки. И седьмая причина, почему человек не будет отвечать на оскорбление, это, как говорит Магид из Дубна, потому что если человек концентрируется на будущем мире, на то, что действительно важно в этом мире, он не будет тратить душевную энергию на перепалку с кем-то еще. Это не так важно для него, это не приоритет. Рав Кордовера, который был известным каббалистом в Цфате, добавляет, что еще одна причина, по которой человек не должен отвечать оскорблением на оскорбление, это то, что человек должен уподобляться Всевышнему. Нужно ходить путями Всевышнего. Как это можно достичь? Почему в этом человек уподобляется Всевышнему? Потому что мы говорим каждый день «Потех эт ядеху мазбели коль хайрацон». Всевышний дает всем людям и всем животным то, что им нужно для жизни. Очень часто нам кажется, что это недостаточно и не мешало бы нам больше. Но на самом деле все, что нужно нам для жизни, для поддержания нашего существования, Всевышний нам дает. И при этом очень часто, или не очень, но иногда, и разные люди по-разному, но, скажем так, есть люди, которые очень часто нарушают его волю. И, казалось бы, они недостойны того, что для них делает Всевышний. Но Всевышний продолжает это делать. Более того, мы верим, что весь мир ежесекундно поддерживается Всевышним. Если Всевышний прекратит эту ежесекундную поддержку мира, то мир превратится в хаос. И мы уподобляемся Всевышнему. Мы, даже если люди ведут недостойно, мы не отвечаем им монетой на монету. И Бааль Шем Тов и Шла Акадош говорят, что, как мы уже упоминали, что публичное оскорбление обладает огромной силой и помогает человеку искупить многие свои ошибки. Более того, когда человек поднимается с этической точки зрения, например, делает добро своему врагу, тому, кто сделал ему что-то нехорошее, заслуга его увеличивается намного по сравнению с тем, что, допустим, с тем же действием, которое сделано не для его врага. Более того, есть даже мнение, что если у вас есть две возможности сделать добро своему врагу или просто нейтральному человеку, то может быть большая заповедь сделать это своему врагу. Была известная история с ослом вашего ненавистника, который упал. Вы должны помочь ему. В этом есть очень большая заповедь. То же самое и здесь, когда человек не отвечает монетой на монету, не отвечает публичным оскорблением на публичное оскорбление. Он поднимает себя, и за это есть очень большая духовная награда. Это то, что говорит Баальшемтов. Какие-то есть вопросы? Еще один момент, который нужно помнить. Есть такое понятие «миткабет бахкалон хаверо». Получает дословно уважение или почет, достигающий почета за счет унижения другого. Например, если человек публично опозорил, он делает что-то не так, а другой говорит там, а я вот как раз делаю это очень хорошо, а я вот делаю это так, что добавляет к его позору, и он как бы приобретает уважение за счет позора другого, это очень тяжелое нарушение. Если человек так делает систематически, это часть его, так сказать, личности, то он может потерять, не дай бог, свою долю в мире грядущем. Это очень тяжелое нарушение. Есть какие-то еще вопросы? Классическое определение оскорбления в Талмуде «малбин пней хаверо» заставляет человека побледнеть или изменить цвет лица. Но запрещено вообще говорить человеку любую вещь, которая может заставить его устыдиться. Любую, в общем. Это запрещено. Но есть разные степени. Есть оскорбления, за которых просто нужно извиниться. Есть оскорбления по закону, за которые нужно заплатить финансовую компенсацию. И, например, в предыдущих поколениях, когда у еврейского суда была законодательная сила, то, в принципе, человек мог быть наказан розгами за публичное оскорбление другого человека в определенных ситуациях. И известная история с Тамар, с Иудой и Тамар, и Талмуд говорит, что отсюда мы учим, есть разные мнения, как правило, это интерпретируется как аллегория, и есть одно мнение, что даже это интерпретируется буквально, галахически, но мы, скорее всего, интерпретируем это как аллегория, но аллегория говорит очень о многом, что лучше пусть человек бросит себя в огонь, но не оскорбит другого человека публично. В этом так настолько тяжелый грех оскорбления другого человека публично. Просто, что вы имеете в виду, просто обругать человека. На самом деле это зависит от контекста. Если понятно, что речь идет о дружеской шутке, то... то может быть это допустимо, но если вы и говорите о том, что один человек хочет оскорбить другого, то это, конечно, нельзя.